Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Мир подводной охоты» и главный организатор выставки «Moscow Dive Show 2016» Георгий Здановский.
Здравствуйте, друзья!
Георгий, очень рад тебя приветствовать в нашем интернет-эфире. И рад тому, что удалось тебя заманить. Поэтому, несмотря на то, что главный повод сегодняшней программы – это рассказать подробнее о предстоящем мероприятии, о Moscow Dive Show, рассказать о том, что будет на выставке. Ну, мы все же воспользуемся случаем, а также поспрашиваем тебя и про журнал «Мир подводной охоты», и про твою активную подводно-охотничью жизнь, и про путешествия. Постараемся все это вместить в сегодняшний выпуск.
Ну что ж,
да, готовься, в общем. Будет трудно, но интересно. Ладно. В общем, начнем. Раз главный повод Moscow Dive Show, то с этого и начнем. Как вы все, дорогие друзья, знаете, за прошедшие годы долгие все любители, профессионалы, эксперты, а также представители малого и крупного подводного бизнеса привыкли к тому, что раз в году в Москве проходит такое всеобщее мероприятие, фестиваль «Золотой дельфин», на котором все собирались, можно было увидеть, как какие-то новинки подводного снаряжения, приобрести что-то со скидкой, так и потусоваться, в общем-то, посмотреть вживую на различных известных людей, пообщаться с интересными представителями нашего подводного мира, вот, посмотреть все своими глазами, потрогать, пощупать, ну и просто потусить. Ну вот, к сожалению, в этом году традиционный праздник, традиционное мероприятие не состоялось. Закрылся «Золотой дельфин». Что тому виной, мы не знаем. Может быть, это кризис, может быть, это происки коварного Обамы, может быть, какие-то другие причины. Вот хочу тебя спросить, почему закрылся все-таки «Золотой дельфин»?
Еще раз всех приветствую, попытаюсь ярко и подробно рассказать о всех наших столичных новостях, но столичные — это не значит, что только для москвичей, потому что, конечно, очень хочется, чтобы все то, что мы здесь делаем, как-то имело отношение и ко всей нашей огромной стране, вот, и, может быть, самые отчаянные после нашего разговора попробуют добраться до Москвы для того, чтобы окунуться ту самую атмосферу праздника, которую мы готовим. А про «Золотой дельфин» я расскажу очень просто. Значит, это, как любят говорить наши власти, когда они рассказывают о кризисе, это сразу же удар нескольких факторов одновременно. То есть, если мы говорим о нашей экономике, да, то есть это одновременно и нефть, и сложная политическая ситуация, и вот наслоение этих факторов приводит вот к такому кумулятивному эффекту. То же самое произошло с «Золотым дельфином». То есть в ноябре прошлого года у нас произошла девальвация, это повлияло на общее настроение в рядах и подводного бизнеса в том числе. Параллельно, в общем, наверное, выставка должна была давно перегруппироваться и как-то изменить формат, подумать о смене площадки и сделать участие на выставке более доступным и лояльным для участников. А в последние годы мы видели, что выдерживать эту нагрузку финансовую могли только самые сильные компании, а маленькие и средние компании оказывались за бортом. И это уменьшало общую населенность с трендами выставки. И, опять же, это снижало радость населения, которое приходило и видело, что стендов все меньше и меньше.
Ну, то вот. Есть они не набрали, грубо говоря, нужный кворум, да. То есть, люди, они бы тоже не приехали, потому что смысл.
Да. То есть в час X, когда надо было, условно говоря, оплачивать физически окончательно всю площадку в гостином дворе, экспоцентру, гостиный двор, выставочному центру, было понятно, что, в общем, платить все не из чего, и проще выставку отменить и попытаться как-то отдать обратно деньги тем, кто успел заплатить. Вот. Ну, по моим сведениям, часть людей деньги обратно получила, часть до сих пор не получила, поэтому, конечно, это влияет с худшей стороны на организацию нашей выставки, потому что многие люди, которые пострадали и деньги которых замерзли в «Золотом дельфине», они, конечно, грустят. Вот. Но мы как-то пытаемся с ними находить общий язык, вот, и пытаемся сделать так, чтобы они все-таки смогли участвовать в новой выставке. Uh-huh. Вот. И когда «Золотой дельфин» у нас окончательно объявил о своем закрытии, конечно, надо было что-то срочно решать, потому что индустрии нужна выставка, индустрии нужно место, где она может увидеть друг друга, где люди могут ее увидеть, потому что, ну, и так все сложно. Еще если бы у нас не было выставки, ну, значит, можно было не то что ставить крест на наших подводных увлечениях, но можно было сказать, что мы скатываемся вниз и становимся совсем такими незаметными на общей карте увлечений. То есть не то что там меньше рыбаков, а просто уже совсем микроскопическая какая-то точка. Вот. Поэтому хотелось, конечно, вот не дать заглохнуть выставочному движению. И мы решили, во-первых, срочно переместить выставку на площадку подешевле. Выбрали Сокольники, вот, где можно было сделать, где такой же великолепный, красивый, современный выставочный зал, но это не рядом с Кремлем, и это, соответственно, конечно, дешевле. И вообще всегда все иностранные участники, они удивлялись, на какую широкую ногу живет Россия. Потому ну что во всех странах подводные выставки проводятся в экономически целесообразных местах, и нигде в Букингемском дворце не проводятся выставки с ластами и с масками. Вот. А у нас, в принципе, ну, до последнего времени журналы были самые красивые в мире, самые толстые, самые глянцевые. Вот. И все говорили, ну да, у вас Россия, нефть, вы там все можете. Сейчас, наверное, да, как бы времена наступили такие, что надо учиться жить скромнее, надо быть эффективнее. Поэтому задача главная была сделать площадку, на которую могли бы прийти те, кто, может быть, долгие годы не участвовал из-за высокой цены «Золотого дельфина» или вообще ни разу не участвовал. И вообще формат хотелось сделать такой более душевный, более атмосферный, потому что все-таки я ничего не хочу сказать плохого об организаторах «Золотого дельфина», и, наверное, они тоже знают рынок, но мы за время издания наших журналов познакомились с таким количеством людей, соответственно, мы лучше знаем, кого нужно позвать на эту выставку, так, чтобы это было всем интересно. Чем мы и занимались весь этот год? Мы сделали так, чтобы выставка была полезна и человеку богатому, который пришел купить какую-то новинку или дорогой тур, и человеку небогатому, который пришел посмотреть какие-то там изделия частных мастеров или купить какую-то путевку внутри России. Вот. То есть сделать так, чтобы эта атмосфера она была одинаково интересной для всех. Вот. И вот главная идеология это сделать такой даже не шумную ярмарку-базар, а сделать интересную, насыщенную такую большую площадку.
Угу. Вот. Ну хорошо, я очень рад, что как только знамя выпало из рук, скажем так, организаторов «Золотого дельфина», что вы подхватили вот это вот упавшее знамя в этот момент и, в общем-то, продолжили организацию вот этих ежегодных мероприятий. Очень, очень хочется надеяться, что это станет традицией и что ошибки «Золотого дельфина» будут учтены. Потому что мероприятие было на самом деле крутое. Да. Если сделать все по уму, то будет еще круче.
Скажи, вот, пожалуйста. То, что я хочу добавить, тут очень важная еще вещь, что у нас будет не то, что выгодно отличать от «Дельфина», а просто выставка будет другая. У нас будет совершенно отдельный зал, который будет полностью отдан под такую штуку, как сцена с экраном и огромный, как это модно сейчас говорить, фудкорт. То есть место, где все будут сидеть, кушать или там пить, или просто отдыхать. Вот, то есть такая огромная зона отдыха, где с утра и до вечера на сцене будет постоянно происходить не что-то такое, там какие-то там пляски с бубнами, а конкретные выступления интересных людей, показы лучших фильмов о подводной охоте, о дайвинге, о фридайвинге, выступления тех людей, которых мы часто видим там в интернете, на которых мы равняемся, наши там звезды покорения глубин. И это очень важно для тех, кто приедет в Москву ради выставки. То есть одно дело пройтись, сделать два круга по стендам и все, и что делать дальше непонятно. А другое дело, когда каждый день, мы заранее причем вывесим программу, можно будет выбрать, что вот обязательно зайти в среду в 2 часа дня будет выступать интересный человек, а там в четверг в 5 часов интересный фильм посмотреть. То есть это нон-стоп такой кинотеатр-театр, который можно вот целыми днями посещать. И плюс еще у нас билет будет давать право многократного прохода. То есть не надо каждый день новый билет покупать. Один раз купили билет, и можно 4 дня там просто вот нон-стоп тусоваться. Вот в этом вот такая еще новая идея, сделать вот большой упор на культурно-развлекательную программу.
Хорошо, я посмотрел на сайте, кстати, всем рекомендую, кто планирует ехать на выставку, обязательно зайдите на сайт официальный diveshow.ru, там очень, в общем-то, все понятно и хорошо показано, и представлена вся необходимая информация. Единственное, что, да, вот хотелось бы, чтобы была бы программа, вот о которой ты сейчас говорил, выступление, но я понимаю, что это ближе к самой выставке будет, да?
Это будет сразу после Нового года, потому что сейчас мы заканчиваем прием заявок, мы пытаемся равномерно всех распределить, чтобы у нас не было там длинный блок дайвинга, потом длинный блок там фридайвинга, чтобы у нас постоянно было вперемешку, чтобы там час дайвинга, потом про охоту, потом про фридайвинг, потом снова дайвинг. Вот.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, на данный момент как идет наполняемость стендов, какие знаковые, скажем так, участники уже заявлены, чтобы вот мы и я, и наши слушатели поняли, кого, в общем-то, они там увидят.
Ну, я могу сказать, что сейчас заполняемость около 70%, вот, и есть надежда, что мы, ну, если не 100%, то мы еще заполним зал, потому что есть люди, которые любят в последний момент впрыгивать в электрички, вот. А если мы говорим про рынок снаряжения, бренды, которые продают в условиях даже вот того, что сейчас не везде в магазинах встретишь полный ассортимент, потому что в одном магазине там один бренд продается, в другом городе другой. То есть, по сути, вот в тяжелые экономические времена встретить все в одном месте можно действительно только на выставке, потому что там будет максимальный ассортимент. Бренды будут абсолютно все. То есть нету ни одного бренда, который не пришло проигнорировать выставку, поэтому если есть желание вот в одном месте увидеть всех, которые, причем мы же понимаем, что есть бренды, которые там, некоторые там больше продаются там в Москве, а какие-то больше там наоборот на юге. То есть вот в этот раз приедут все, приедут и все по неопрену, и оружейщики все соберутся, поэтому здесь у нас полный кворум. Ага. Значит, здесь что еще важно? У нас будет отдельная зона частных мастеров, и мы приняли решение вообще отменить оплату для частных мастеров. Я, пользуясь случаем, на всю Россию еще раз об этом говорю. Если вы производите мелкосерийное что-то, ласты, ружья, еще что-то, вы не какая-то фабрика, и вам не по силам участие в выставках, но вам по силам добраться до Москвы, мы готовы бесплатно дать вам место в зоне частных мастеров, где вы можете представить свои изделия народу. Вот. Уже, соответственно, идет туда запись, там, по-моему, 3 или 4 уже человека записалось. Витя Афонник, который производит наконечники и ремонтирует ружья. Вот. Люди, которые делают сами ласты. В общем, там, я надеюсь, что там тоже будет интересно. Плюс у нас большой, очень в этот раз мы хотим собрать тоже кворум тех людей, которые занимаются трофейной подводной охотой. Вот, приедут, будут участвовать впервые легендарные Мусин и Артамонов, которые объехали весь мир. Вот, да, и они с ними
так можно. У них прям стенд будет, или они просто приедут?
Да, у них будет прямо стенд. С ними можно будет прямо вот к ним зайти.
Они раньше-то тоже, в общем-то, появлялись так, но больше как гости.
Да, да. Вот я сейчас сказал, что, в общем, ребята, вам пора уже как-то выйти из тени, и вам пора занять место, чтобы к вам могли подойти, сесть за столик, пообщаться с вами. Вот, Гена Коваленко представит, соответственно, норвежскую тему. Потом Виктор Монтанин, финскую, приедут ребята, Дельта, база Дельта с Балхаша, приедут, мы надеемся, что приедут наши друзья мексиканские, которые организуют мексиканскую охоту в Ла-Пасе, в Канкуне, приедут, много баз Дельты Волги будет, в общем, мы постараемся сделать, чтобы вот направление подводно-охотничьего туризма, вот оно там было представлено максимально широко. Вот, что еще здесь важно? А, ну, из таких интересных людей, которые тоже давно не принимали участие, вот, будет принимать Виктор Драганич, вот, личность культовая и яркая, вот, и конструктор собственных ружей и собственных гарпунов-наконечников, и фанат, и агитатор подводной охоты, и подводной, соответственно, спортивной подводной стрельбы. Сейчас они делают, вот сегодня у них подводный Новый год, делают ночную стрельбу у себя в бассейне. То есть будет много тех стендов, которые как раз создают вот эту атмосферу нашего замечательного увлечения. Вот. А что с точки зрения фильмов и выступлений, тоже практически все, кто приезжают, привезут с собой что-то интересное, смонтированное, снятое. Вот, поэтому это будет не сухие выступления у микрофона, это будут действительно такие актуальные съемки, которые кто-то, возможно, уже успел посмотреть в интернете, но гораздо интереснее посмотреть видео, потом задать вопросы автору о том, как это было снято, что было там конкретно. В общем, я думаю, что вот надо распылять, если вы пойдете на выставку, надо попытаться обязательно, конечно, вам в программке отметить, что вам больше всего интересно будет на сцене, вот, и вот распределить свой поход на выставку таким образом. А в субботу будет наша грандиозная лотерея, которая всегда привлекает максимальное внимание. В 6 вечера в субботу все, кто придет на выставку, у всех будут лотерейные билеты, будет опять большой призовой фонд, будем разыгрывать снаряжение, всякие поездки, поэтому, в общем, 4 дня со среды по субботу скучать не придется.
Ну, слушай, круто. Хорошо, давай следующий вопрос. Давай. Он у меня такой. У нас традиционно люди очень любят различные какие-то бонусы и прочие плюшки. Вот давай с тобой пройдемся. Какие бонусы и плюшки будут для людей, представляющих какое-то снаряжение, бренды там или услуги? И какие плюшки и бонусы для участников могут быть? Ну, то есть, что ну, ты частично эту тему раскрыл, выступление интересных людей там и так далее. Ну, тем не менее, что-то еще.
Значит, ну, еще у нас будет два конференц-зала, где будут проходить такие более рамочные мероприятия. Это будут мастер-классы, это будут презентации, это будут такие разговоры, которые требуют более камерной атмосферы. Вот, потом еще что, значит, из бонусов, из плюшек. А, ну, значит, вокруг всего, вокруг павильона расположено много разных активностей, которыми можно занять свою семью, пока вы ходите на выставки. Например, прямо около павильона расположен шикарный, красивый каток Центрального парка Сокольники с музыкой, с кафе. Вот, соответственно, там можно будет параллельно там, или до или после, или вместо выставки, соответственно, семье как-то провести время. Тут же, с другой стороны, расположен огромный закрытый картинг. Там можно тоже пойти и...
Слушай, попытаться... обалденно.
Да. И там можно будет с друзьями погонять на картах в закрытом помещении. Со всеми этими ребятами мы пытаемся договориться сейчас, чтобы были специальные тоже скидки для тех, у кого наши фирменные браслеты на руке. Вот. У нас будет не билет, у нас будет фирменный браслет. Соответственно, этот браслет будет давать право на многократный проход на выставку. И параллельно мы надеемся, что он даст и возможность получать скидки у всех таких расположенных рядом активностей.
Класс.
Вот. Потом что, значит, по билетам, значит, у нас есть, опять же, всех призываю, потому что часто люди говорят, а почему бы вам не сделать там специальные там скидки на билеты, ну так мы их и сделали. Вот сейчас до 31 числа билет можно купить за 250 рублей на сайте выставки, в кассах он будет стоить 400. Вот. Uh-huh. А еще у нас будет тариф семейный, то есть если вы соберетесь прийти с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, тетей, всеми детьми и племянниками, вот на всю вашу семью надо достаточно всего лишь один билет купить за 600 рублей и всей бандой заходить. Uh-huh. Вот. Это для тех, кто думает, а брать ли с собой детей и жену или одному пойти. Нет, берите, потому что это будет стоить вам всего на 200 рублей дороже, зато вся семья вместе с вами пройдет на выставку. Вот. Жену сажаете с детьми смотреть красивые подводные фильмы, сами идете бродить по выставке.
Угу. Ну, супер. А скажи, пожалуйста, участники, вот те, кто, кого еще пока не удалось заманить и кто надеется там вскочить в электричку, как планируете их завлечь?
Ну, на самом деле мы здесь, тут у нас, скажем так, честная позиция по завлечению. У нас не будет однозначно никакого демпинга и скидок в последний момент. То есть цена должна быть для тех, кто самый первый, и для тех, кто самый последний, одна и та же. Uh-huh. У нас есть специальные цены для российских дайв-центров, дайв-клубов, для тех, кто может взять только очень маленькое пространство. Мы отдаем 4 квадратных метра за 16 тысяч рублей. Ну, то есть это по выставочным ценам Москвы, это ни о чем. 4 тысячи рублей за квадратный метр на все дни выставки. Вот, это только для тех, это не касается магазинов, это не касается каких-то компаний, это только для тех, кто вот представляет маленькое какое-то объединение людей. Вот, и, ну, они хотят тоже себя представить, но, соответственно, мы тоже хотим, чтобы они были на выставке. Поэтому мы такие маленькие стенды нарезаем, чтобы у них было место, где встретиться с людьми.
Вот, кстати, такой вопрос. Я общаюсь как бы с представителями различных магазинов, тоже подводного бизнеса, и вот уже слышал несколько раз, что что-то жалуются на цены, на стенды. Как в сравнении с «Золотым дельфином», они, скажем так?
Да, вот, сравнение очень простое. На «Золотом дельфине» стенд стоил 260 евро, uh-huh. Вот, у нас сейчас стенд стоит 6 тысяч рублей. Ну, то есть можно перевести по курсу, соответственно, 6 тысяч рублей – это 80 евро. Ну, соответственно, у нас получается, если в валюте, то в 3 раза дешевле, если в рублях, там, если 40 рублей стоило евро, там, у них стоило 10 тысяч рублей квадрат, у нас стоит 6 тысяч. То есть у нас стоит практически в 2 раза дешевле в рублях, чем это стоило на «Дельфине». Поэтому я могу сказать, что магазины, кстати говоря, вернулись, те, которые не участвовали. Будет большой стенд у магазина «Батискаф», будут очень большие стенды у сети «Дискус». Вот, будет еще несколько, то есть практически все люди, которые собираются торговать, там Aqua Discovery, все остальные, они взяли большие стенды для торговли, ориентированные на комфортную работу с покупателями. Поэтому с точки зрения торговли все будет хорошо. То есть не то, что пришли, и там только какие-то выставочные экспонаты, которые купить нельзя. Нет, будет нормальное. Я знаю, что многие уже сейчас готовят специальные группы товаров с серьезными скидками, чтобы освободиться от каких-то товарных складских запасов. То есть я не думаю, что будет тотальная распродажа всего, но точечно купить что-то по хорошим деньгам можно будет абсолютно точно.
Вот я, да, это вот... Собственно, и был мой следующий вопрос. Я хотел спросить, есть ли у тебя информация о том, будут ли какие-то скидки и распродажи? Ну, вот, собственно, ты...
Моя информация, что в среднем цена на выставке будет отличаться от розницы на 15-20%, это в среднем. А если мы говорим о каких-то суровых распродажах, то это, соответственно, скидка может доходить до
50%. Угу. Ну, хорошо, круто. Кто, вот может быть, нас услышат те, кого бы ты хотел видеть на выставке, и кто еще не приобрел там место, можешь обратиться к ним здесь прямо в эфире.
Друзья, я могу сказать вам, что вы будете, конечно же, кусать локти, когда увидите, какое крутое мероприятие вы пропустили. Потому что я не коснулся еще одного важного момента. В последние годы у «Дельфина» практически не было никакой внешней рекламной деятельности. А у нас реклама не то, что уже сейчас идет, потому что все соцсети подключены, и Яндекс.Директ и все остальное. В январе мы вообще откроем все краны, вот, и сделаем так, чтобы уровень нашей рекламы он просто зашкаливал. Мы купили самый дорогой видеощит в Москве, который стоит 800 тысяч в месяц. Вот, он, это огромный видеощит на 3-м транспортном кольце, на котором наш ролик будет крутиться 2-4 часа в сутки, каждые 45 секунд. 8-секундный видеоролик. Поэтому мы параллельно, у нас сейчас подписывается соглашение с самым крутецким радио Москвы «Северным дождем», о том, что они становятся официальным радио нашей выставки. У нас будет ток-шоу в преддверии старта. Поэтому на выставке будет не только те, кто привык ходить на выставки. Я уверен, что на выставку придут люди, которые просто захотят посмотреть, что же такое за подводная тема. будет та самая свежая новая кровь, которую мы ждем. Поэтому мы тратим очень много сил и денег сейчас для того, чтобы провести эту выставку громко. Поэтому уж если где и участвовать, то именно в этой выставке.
Угу. Ну что ж, очень круто. И последний вопрос мой касательно выставки. Он такой. Скажи, пожалуйста, я изучил информацию на сайте. Значит, у вас там про размещение участников, там есть раздел, но там исключительно указан один отель, который является официальным отелем.
Да, я прокомментирую.
Holiday Inn Сокольники. Да, 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 ну вот я бы, честно говоря, ну, думаю, что нужно еще разместить несколько вариантов более таких бюджетных попроще, потому что далеко не все захотят останавливаться в, ну, достаточно, скажем так.
Я могу сказать, что мы обязательно, ну, до Нового года вряд ли успеем, сразу же после
там
Нового
же года. Хостелы какие-нибудь есть у вас?
Там наверняка обязательно, да, там и хостелы есть, мы это обязательно разместим. Я объясню, почему мы разместили информацию именно о Holiday Inn, потому что это важная информация для наших иностранных гостей, для наших иностранных гостей, которые, когда резервируют в этом отеле номера, получают визовую поддержку, получают официальное приглашение, чтобы сделать визу. Вот, поэтому для нас было важно вот этот вот опорный отель выбрать. А, конечно же, мы сейчас обязательно найдем отели, там и 3, и 2 звезды, и хостелы, чтобы люди понимали, что в Москве реально остановиться там и за 500 рублей в ночь.
Ну вот, я просто это к тому, что для многих это является фактором при принятии, конечно, решения, понимаешь? То есть человек думает, блин, поеду, за билет заплачу, потом еще отель там 6 тысяч, да, блин, это
все. Не-не-не, Саш, здесь мы абсолютно, то есть я просто, честно говоря, мы этого не делали, потому что я думаю, что настолько уже у нас люди научились дружить там с букингом и со всякими другими системами, что набрать и найти рядом с отелем, рядом с выставкой нужный хостел или нужные отели по справедливым деньгам, ну, в принципе, каждый уже может. Но ты абсолютно прав, мы сделаем такую навигацию, мы заранее переговорим с владельцами этих хостелов, чтобы они сделали хотя бы там процентов 10-15-20 скидку для участников выставки, чтобы была мотивация заселяться именно к ним.
Вот, все-таки, вот я тебе из опыта скажу, да, букингами все научились пользоваться, но гораздо спокойнее и приятнее, если будет, допустим, на страничке, как у вас с Holiday Inn тоже написано, что вот официальный там хостел выставки такой-то там, или три хостела каких-нибудь, допустим.
Да, Саша, абсолютно
человек,
правильно
не
совет.
Не надо думать, не надо там переживать, совет, да. Пошел,
потому что мне очень хочется, чтобы попытались доехать до нас регионы побольше, потому что все-таки вот вариться в нашей московской каше, Не очень это правильно. А делать выставки в каждом городе нашей страны, это невозможно по экономическим
соображениям. Нет, это должна быть, безусловно, именно такая выставка. Я просто хочу сказать, друзья, что, ну, поскольку вот занимаюсь, увлекаюсь путешествиями, знаю, как это все делается, и мы у нас на Водолаз Радио освещали это не раз. Я вот, например, посмотрел, изучил цены на авиабилеты, допустим, вот у нас из Краснодара, я сам удивился, насколько они низкие сейчас. Видимо, из-за того, что то ли люди стали меньше летать, то ли авиакомпании сейчас какие-то другие у них маркетинговые там программы. Но реально вот от нас из Краснодара в Москву сейчас взять билет туда-обратно за 4000 рублей.
Я вот, ничего себе.
Да, представь. И хостелы тоже в Москве сейчас масса хостелов открылась. Раньше не было такого количества.
Да, кстати, я тут хочу сделать такой комментарий для тех, кто не жил в хостелах. Потому что многие люди, которые, во-первых, у многих такой какой-то нездоровый ассоциативный ряд хоспис, хостел, что-то такое какое-то странное, стрёмное, непонятное, грязное, ужасное. Вот. На самом деле в Москве за последние годы развилась очень сильно культура хостелов. Это вполне себе очень чистые, опрятные, свежеотремонтированные блоки, где просто очень, либо очень маленькие комнатки, либо это комнатки на 4, на 6, на 8 человек. Соответственно, это комнатки, где обычно там отдельно на этаже находится блок санузлов, но он тоже не какой-то там как, ужасно там разбомбленный, как в общежитиях. Это абсолютно человеческие там души, туалеты, поэтому, ну, просто за счет своей такой вот компактного размещения люди добиваются дешевой цены для постояльцев. Поэтому не бойтесь выбирать хостел. Мы обязательно выберем хостелы, которые лично проверим, что они там без тараканов, хорошие, красивые, нарядные, чтобы вам было там не
останавливаться. В определенном формате поездки хостел это даже лучше, потому что ты все
равно целый день на выставке, чего там хостел делать?
Ну да, и плюс, если ты едешь с друзьями, то это еще лучше, потому что в хостеле есть всегда кухня. Да. Вот, с холодильником, с кухонными какими-то атрибутами, посудой, там можно себе поесть приготовить всегда. То есть утром встал, завтрак приготовил, там пошел гулять там или на выставку. Вечером пришел, там тоже что-то перекусил. Удобно, и есть место для тусовки. Вот, честно сказать, по России, когда езжу, всегда в хостелах останавливаюсь и всегда...
Да, Саша, мы это обязательно сделаем.
Это круто.
Я думаю, что сразу после январских праздников мы выложим там список рекомендованных, чтобы... Uh-huh. Ну, это действительно всегда приятно, когда ты звонишь и говоришь, а я вот на выставку, и тебе говорят, да, мы знаем. Ну,
да, нас... и представь, если там комнаты на 8, на 10 человек, но это не просто какие-то там люди, а это те же самые ребята с выставки. То есть это общение перемещается просто между там living place и выставкой.
Согласен, согласен.
Так, и еще, раз уж мы тут хвалим все, я тоже чуть-чуть похвалю, порекламирую «Водолаз радио», у нас... Друзья, не могу удержаться, чтобы не напомнить вам, что у нас на главной странице есть специальная форма от компании Aviasales, где вы можете себе найти и забронировать самые дешевые билеты из вашего города в Москву и обратно, ну и в принципе в любой другой город. Вот. А также под этой формой есть у нас форма поиска от другой компании Airbnb. Это вот, я думаю, кто с семьей поедет, допустим, в Москву, возможно, имеет смысл рассмотреть вариант с Airbnb. Это сервис, который позволяет бронировать квартиры. Тоже очень круто. Мы вот летом ездили в Москву, я через этот сервис бронировал квартиру и остался очень доволен. Не знаю, ты пользуешься, Георгий?
Знаешь, я удивлен, что, оказывается, в Москве тоже есть, потому что я через Airbnb многократно за рубежом бронировал себе квартиры. Вот, и тоже был очень доволен. А оказывается, что и в Москве эта штука работает.
Слушай, в Москве вот мы ездили с семьей, вот нас 3 человека, мы за 2000 забронировали квартиру, за 2000 в день, понимаешь? Класс. То есть представь, если бы мы могли бы в гостинице номер снять там за 6000.
Ну да, да.
И то нам там было бы негде, в общем-то, и разместиться трем взрослым.
Ну да.
Я, жена и дочка. А так мы сняли квартиру, отлично, прекрасно, вот удобно. Всем советуем. Окей. Хорошо. Ну, в общем-то, на этом мои вопросы касательно выставки закончились. Сейчас мы перейдем к теме про журналы, про путешествия. Если у тебя есть что по выставке добавить, давай, добавляй.
Значит, я могу сказать, что мы прошлись практически по всем. Очень легче всего всегда все актуальные новости, конечно же, потреблять на нашем сайте. Потому что тут тоже мы сейчас часто, каждый день нам звонят и участники, и посетители, и задают вопросы, которые очень детально изложены на сайте. Вот. Просто все привыкли к тому, что раньше такого сайта не было. А тут действительно мы
сайт
очень сильно постарались.
Сайт грамотный, крутой сайт, удобный.
Просто к тому, что как только вы хотите узнать, что-то появилась ли новая программа, или вообще появилась ли программа, какие новости, еще что-то. Мы обязательно, кстати говоря, запустим и Перископ, вот, и YouTube-канал в преддверии выставки, для тех, кто все-таки не доберется до выставки, чтобы можно было одним глазком посмотреть, что там происходит. Вот, одна веб-камера у нас будет постоянно направлена на сцену. Ну, в общем, мы попытаемся какие-то сделать технологии, которые позволят удаленно наблюдать за тем, что вообще у нас происходит.
Угу. Вот. Ну вот, тоже, да, хочу похвалить, как человек, который профессионально занимается созданием сайтов, у вас очень-очень грамотный, удобный сайт, и главное, что там... В общем-то, можно найти любую интересующую информацию, как по представленным брендам, причем не только там из области подводной охоты. Друзья, зайдите, обязательно посмотрите, потому что на самом деле на выставке там будут и люди из индустрии дайвинга, и из фридайвинга будут очень интересные люди. Федерация фридайвинга, Алексей Молчанов будет, школа Go to Dive Олега Гаврилина. Ну, в общем... Очень такой представительный состав и по фото-видео, по путешествиям, по организации туров. Ну, вот все на сайте есть, заходите, смотрите. Хорошо сделали. Да, Георгий.
Так. Спасибо тебе, Саша, за похвалу. Переходим к следующему пункту.
Поехали. Да. Так, теперь про журнал.
Да.
Ну, смотри, вот хочу спросить, как дела у журнала, потому что, ну, все-таки мы все знаем, что время печатной прессы сейчас не самое хорошее, да, люди сейчас у всех планшеты, смартфоны, интернет, технологии сейчас заместили практически вот глянец и печатную прессу. Что в этом плане делается для того, чтобы журнал продолжал быть таким же актуальным, популярным и доступным?
Ну, я могу сказать так, что я по-прежнему считаю, что не факт, чем закончится битва электронного и печатного слова вообще в мире, потому что парадоксально, с кем бы я ни разговаривал, все говорят одно и то же. Нам нравится читать бумагу. Просто проблема в том, что люди привыкли к тому, что информации много, и она вся должна быть бесплатной. И в этом это такой вот парадокс. То есть людям нравится бумага, платить за нее не хочется, у рекламодателей денег нет, а в целом все за. Вот, поэтому...
Ну хранить... вот, да, это интрига, я поэтому да, тебя и спрашиваю, да. Как ты выкручиваешься вообще?
Да, да, то есть выкручиваемся мы на самом деле сложно. Мы в этом году практически выкрутились, мы сделали... Мы выпустили 5 номеров из 6 заявленных. Финальный номер мы сделали 5-6 объединенный, потому что вот настолько хватило сил. Вот. И в следующем году мы переходим на квартальный выпуск, потому что экономически целесообразнее напечатать 4 тиража большим тиражом, нежели 6, соответственно, чуть поменьше. Поэтому мы решили, что если как-то сохранять проект, то надо как-то пытаться его. То есть оставляя системность выхода, сделать 4 квартальных номера, дальше посмотреть, как дело пойдет, потому что, в принципе, ну, у нас никто в стране не может делать прогнозы, что будет дальше у нас с экономикой, с валютой. Поэтому, так как невозможно строить эти прогнозы, невозможно и опираться там, на какие-то силы рекламодателей. В этом году компания Aquatex практически была единственная компания, которая Aquatex, которая представляет Бушу и Скорпену, сейчас еще и Silvimar, которая весь год поддерживала рекламными бюджетами проект. И большое им спасибо, потому что на самом деле, когда я понимаю, когда сидит компания и она решает уволить очередного человека или срезать расход на рекламу, ну, наверное, как бы первое, на что рука поднимается, срезать расход на рекламу. Вот, поэтому этот год был крайне непростой, вот, но мы не снизили нигде обороты и присутствие. Наоборот, даже тираж журнала, что интересно, вырос, потому что многие магазины перешли на абонентскую форму сотрудничества с нами. Они платят нам совсем небольшие деньги, получают от нас достаточно большое количество журналов взамен бесплатно. Дальше они там частично их бесплатно отдают покупателям, частично они их продают. Ну, в общем, у нас такая сейчас комбинированная модель. Большое спасибо нашим подписчикам, которые в этот тоже сложный год, они практически их не стало меньше. И тем, кто на бумстартере, конечно, это отдельный респект, потому что в начале года ту сумму, которую мы собрали, этого хватило там где-то на 2 номера. Это тоже нам помогло. Сейчас мы бумстартер запускать не будем, потому что, ну, когда каждый год запускать бумстартер. Вот. А просто призываю, если кто-то хочет действительно поучаствовать в жизни журнала, просто подпишитесь на него. Вот. И подписка стала, кстати, дешевле, потому что у нас 4 номера в следующем году, 800 рублей в год. Плюс мы дарим всем фирменную футболку нашим любимым подписчикам. А подписка на электронный формат нашего журнала тоже подешевела. За 240 рублей на сайте zinio.com вы можете подписаться и удобно смотреть и листать наш журнал. Вот, поэтому, в общем, электронные...
Ну да, я хотел спросить, осталась, да, эта возможность? То есть,
да,
там,
в
PDF, потому что многие привыкли употреблять контент в электронном, ну, все-таки
тут,
формате.
Тут важно в чем, да, именно в том, что многие журналы выкладывают PDF, но это очень неудобно. Вот Zinio – это отдельный формат, то есть когда вы покупаете подписку, вы устанавливаете специальный драйвер, и вы просматриваете не в PDF-формате, а в формате уже адаптированном для удобного просмотра.
Ну да, там страницы перелистываются.
Да. Можно комфортно все это быстро там увеличилось, грузится быстрее, легче формат, поэтому Люди, которые один раз попробовали, в принципе, это, они к этому привыкают. У вас все номера аккуратно хранятся в вашей электронной библиотеке. Вы можете удобно найти предыдущий номер, найти какую-то статью, открыть ее, перечитать. Вот, кстати говоря, в следующем году мы собираемся выложить на сайте и разбить по категориям все статьи за все года и разбить их по системно. Там про щуку, про...
Ну вот
там,
это было про бы купца. Круто, потому что на самом деле много чего было за эти годы интересного-то.
Да. Я думаю, что мы вообще, вот тоже сейчас мы и думаем, мы перейдем к другой модели. Мы сделаем некий клуб МПО с там годовой платой, не знаю, может быть там,
Ну, ты так спокойно об этом говоришь. Ты должен был, как Стив Джобс сейчас сказать. And one more thing.
Да. Значит, я думаю, что мы сделаем клуб, где за какие-то посильные деньги, там, типа 800 или 1000 рублей в год, человек будет получать все. Возможность получать и печатную подписку, и электронную подписку, и доступ ко всем выложенным статьям, и также мы хотим все видео аккуратно выложить на сайте. Вот, то есть, ну, та модель, которая реально удобна на многих других сайтах, когда ты один раз подписался на все опции, вот, и имеешь доступ ко всему.
Вот. Это для подписчиков только будет?
Это будет, да, это будет не то, что для подписчиков, вот это будет для тех членов клуба МПО. То есть ты стал членом клуба МПО, и ты одновременно стал и подписчиком бумажной версии, и электронной версии, и всех материалов
вот
на
это
сайте.
Круто, это я могу только приветствовать. Это прям
то есть,
вот
то есть это человека, во-первых, никак не ограничит, а наоборот, мы открываем все каналы. Ну и во-вторых, человек понимает, что, наверное, да, там, может быть, там 1000 рублей в год – это посильная плата, чтобы поддержать проект, а с другой стороны, он понимает, что все варианты.
Ну, это же работа, которую кто-то должен сделать,
да,
безусловно.
Да. Вот, поэтому я надеюсь, что мы как-то здесь модернизируем проект. И, честно говоря, конечно, в этом году у нас, я не мог тратить максимум времени на именно на МПО, потому что выставка забрала очень много энергии и сил. Вот. Но в следующем году, конечно, вторая выставка, она дается всегда не так тяжело, как первая, поэтому я думаю, что как раз-таки следующий год у меня пройдет под девизом полной модернизации всего. И печатного варианта, и электронного варианта, вот, для того, чтобы стать удобнее для пользователя, вот, для того, чтобы появились какие-то новые концепции, идеи, и разделы, и авторы. В общем, все то, что не успели сделать в этом году.
Угу. Ну, супер, супер, отлично. Хорошо, идем дальше. Теперь про путешествия. А, да, вот про журнал еще что забыл спросить. Скажи, пожалуйста, вот помню, что раньше ты всегда говорил, что страна у нас большая, раскинувшаяся по очень большой территории, а морей у нас, в общем, не так и много, и как бы, ну, в основном тематика журнала была больше пресноводная. Ну вот в последнее время я смотрю, как-то чаще стали появляться материалы также про охоту в море и про путешествия, про поездки какие-то в дальние страны. Хоть сейчас кризис как бы и подкосил малость вот эту всю тему, но тем не менее она живет. Смотрю, вот в прошлом году народ как-то процентов на 50 активность путешествий упала, а в этом году что-то пообщался с народом, все куда-то едут уже, несмотря ни на что. Так вот, скажи мне, пожалуйста, изменилось ли что-то в концепции или в твоем видении? Это, ну, мы, значит, так плавно сейчас переходим к следующему блоку.
Ну, я могу сказать, что здесь мы каждый раз сидим и думаем все-таки, кто наш сейчас должен быть главный читатель. Ну вот, на мой взгляд, да, то, с чего начиналось МПО первые там 3-5 лет, это действительно был тот ликбез, который был необходим для подъема движения. Люди приходили в подводную охоту, вот, и у нас происходил такой геометрический импульсивный рост. Сейчас все-таки у нас там на 80%, а может даже и на 90%, это уже такое ядро опытных людей, которые пришли в подводную охоту не сегодня и не вчера. Они уже поплавали, они уже многое что знают. И поэтому, конечно же, на мой взгляд, с этими людьми все-таки уже можно говорить с более профессиональных позиций, да, уже не разжевывая им, что на карася можно охотиться в камыше в прибрежной зоне, да, вот, а какие-то открывать для них какие-то новые дали и горизонты. Причем, что интересно, я могу сказать, что вот люди делятся на две категории. Первая категория людей говорит: А зачем вы нам втираете про эту там непонятную, там, не знаю, там, Турцию, Грецию, Мексику? Все равно нам туда никогда не добраться. Вот, и пишите, пожалуйста, про карася, и хватит баловаться. А вторые люди говорят, может, мы пока туда и не доберемся, но карася мы и так видим каждый день. А вот про то, что вы пишете, вот это классно, это увлекательно, это интересно. Вот. И тут мне всегда вспоминается пример Саши Уткина. Человек, который совсем не богатый, но это человек, ну, скажем так, главный такой, не знаю, монах от подводной охоты. То есть
отшельник.
Да, то есть у него вся жизнь – это подводная охота, и он умудряется какими-то совершенно хитроумными путями проникать на акватории теплых морей. Вот, там он живет. Ну,
давай вообще развеем эти все мифы. Нет никаких хитроумных путей. Билеты стоят недорого. Да. Нужно только желание. Все. Да. У нас даже билет в Сочи дороже стоит сейчас, чем
поэтому,
билет
поэтому
в Таиланд.
Вот ответ человека: ой, да мне туда никогда не попасть, как бы. Ну, ты посчитай, сколько ты можешь там не выпить лишних бутылок, там, не знаю, водки, коньяка.
Не
там.
Купить новый диван, допустим.
Да, да, а просто там купить на распродаже какой-нибудь там за 10 тысяч рублей куда-нибудь там билет. Вот, на какое-нибудь Эгейское море, там поселиться.
Это просто
там...
от незнания, я вот уже давно понял. Я когда начал ездить и смотреть, кто вот приезжает на все вот эти наши подводные сборища, там в том же Таиланде, в Камбодже, я вижу, что это не миллионеры, понимаешь, это не олигархи какие-то, это просто обычные люди, которые, им кто-то сказал, что оказывается, можно сидеть дома бухать просто перед телевизором, а можно купить билет и поехать. Их кто-то в это все привел. Друзья, знакомые, там в интернете они где-то прочитали, там еще как-то узнали. Это если человек не пользуется этими возможностями, то только по незнанию. Вот что я понял. Понимаешь?
Да.
Вот. Окей.
Поэтому, когда мы говорим, куда мы будем дрейфовать, мы, конечно же, не будем резко дрейфовать ни в сторону морской охоты, ни в сторону пресноводной охоты. Просто, наверное, мы будем писать материалы, которые, может быть, будут там сложноваты для совсем новичков, которые надо начинать чего-то другого. Но, с другой стороны, все-таки наша основная тусовка уже, она, с ней нужно разговаривать на нашем обычном профессиональном языке уже.
Ну, отлично. Я рад, что в этом плане наше с тобой видение совпадает абсолютно. Вот. Хорошо. Ну, ты, естественно, как человек продвинутый, да, уже давно пользуешься всеми теми возможностями, которые дает нам современный мир в плане путешествий, в плане открытия каких-то новых горизонтов. Вот об этом сейчас и поговорим. Расскажи, пожалуйста, где ты побывал вот за последнее время, какие были у тебя там открытие, скажем так, в твоем личном субъективном восприятии?
Ну, я могу сказать, что вот 15-й год, он не был искрометным с точки зрения какого-то насыщенного календаря перемещений, потому что действительно очень много времени ушло на штабную работу, на орг-вопросы по выставке, и хотелось бы, наверное, перемещаться больше. Вот. Что можно здесь выделить? Значит, ну, крайняя поездка, куда осенью успели выскочить, это была Норвегия в начале октября. Поехали мы в те места, где я еще ни разу не нырял, потому что я нырял много где, я нырял на Хитре часто нырял совсем на юге Норвегии. Вот. И сейчас мы поехали в район Бергена. Вот. Была такая совместная у нас поездка вместе с ребятами из Скорпены. И задача была простая. Попытаться понырять, посмотреть. И ныряли мы в том дайв-центре, который расположен в хорошем месте с точки зрения нырялки для дайверов, потому что там 10 реков валяется в одном месте, там усиленно утюжила авиация союзников немецкие конвои и, соответственно, затопила там прямо пачки судов. И некоторые очень интересно лежат, типа корма на 40 метрах, а нос на 6 метрах. Ну, то есть вполне себе можно донырнуть любому подводному охотнику. Была у нас идея сделать какие-нибудь красивые кадры охотник на корме какого-нибудь затопленного этого парохода. Но, значит, мутняк, который нас встретил, не позволил сделать. То есть либо было мутно, либо было глубоко и темно, поэтому здесь мы обломались. Вот, но просто мы, Берген это край фьордов, поэтому практически вся охота у нас была фьордовая. Вот, то есть мы в море практически не выходили, потому что, во-первых, там был перманентный шторм, во фьорде было тихо, поэтому мы охотились классически под опорами мостов, в местах, соответственно, сужений, то есть там, где держится рыба. Вот, то есть это, опять же, самое удобное для такого обычного путешествующего подвоха модель, когда нет у него там большого катера, нет у него там возможности далеко уходить в море. Вот можно на машине приехать к месту, где можно подойти просто к воде, и прямо там и охотиться. Так мы и делали. Вот. Ну, в принципе, мы, конечно, выходили на рибе, вот, и охотились с риба, вот, но можно было везде и подъезжать и на машине. Это, опять же, к нашему предыдущему вопросу, да, когда люди скажут, что вот опять там Сдановский про Норвегию нам рассказывает, там вообще дикие цены, и там фиг туда доберешься. Вот. Ну, например, там наш общий друг Андрюха Шмаков, который из Мончегорска туда ездит как к себе домой. Вот, ну там, благо, через дорогу это Норвегия, да, вот, мы с ними ездили на машине, и многие люди из Москвы спокойно едут в Норвегию на машине, вы забиваете полностью машину всякой там, не знаю, там, крупами, макаронами, там, алкоголем, тушенкой, и спокойно там на месте добываете рыбу, гребешка, краба и отличное настроение, вот, и не надо вообще заморачиваться. Вот, где угодно можно разбить палатку, можно там недорогой какой-нибудь кемпинг арендовать, поэтому... Вот если мы говорим про ближайшую трофейную охоту, я могу сказать, что, наверное, Норвегия – это такая безальтернативная точка, потому что на Средиземке рыбы немного, и не каждый может донырнуть ее достать. Вот. А если вы хотите гарантированно с семьей поехать и кормить ее свежей рыбой, то надо ехать в Норвегию. Вот так я считаю. Вот.
Так, хорошо.
Вот. А еще я побывал в мае на Кипре. Вот. Ну, в мае на Кипре правда, запрет, вот, поэтому, ну, так вышло, что уже там я оказался, поэтому я так очень, очень аккуратно, рамочно, вот, без фанатизма, практически в режиме фридайвинга, вот, изучил местные акватории, вот.
Слушай, ну, там серьезная охота, там прям надо очень глубоко нырять.
Слушай, ну, я тебе могу сказать так, что в мае нет, потому что в мае все-таки рыба подходит близко к берегу, ну, как подходит. Вот, если можно назвать это рыбой, подходит. То есть там те редко встреченные экземпляры, вот, они были не на экстремальной глубине, там, вплоть до там, 6 метров. И, конечно же, все про Кипр мне объяснила книжка, которую я случайно нашел на полке в том месте, где мы жили. Вот, книжка была английский путеводитель код там, 75-го года или 80-го по Кипру. Я открыл это на эту книжку на странице, посвященной всяким активностям и увлечениям, чем можно заняться на Кипре. Про рыбалку там написано было очень коротко. Рыбалки на Кипре нет, потому что всю рыбу давно выловили, и рыбу всю везут там из, соответственно, из другой какой-то там страны, вот, а на Кипре давно всех съели. Вот, я понял, что...
Видимо, составитель этого путеводителя был рыбаком, он решил, что...
Нет, просто если в 80-м году парни уже констатировали, что с рыбой фигово, то, соответственно, в 2015-м как бы ситуация ни разу не наладилась. Поэтому, если вы на Кипре окажетесь, то не надо тут строить иллюзий. Вот, в общем, просто релаксируйте. Ну, если вы, конечно, не ныряете на тридцатку или на полтинник, как бы там, наверное, что-то вы сможете наковырять. А так, конечно, там такая история не очень такая разнообразная.
Угу.
Вот.
Так, и еще я знаю,
В Дельте в этом году, как и многие, наверное, кто в ней побывал, конечно, низкая вода, которая повсеместно по всей России... А она, в общем, это печаль, скажем так. В этом году в Дельте печаль, потому что воды не было практически нигде. Вот, все переходы к каким-то раскатным частям были пересохшие. Вот, и тут что? Тут надо только ждать, когда опять начнутся многоводные годы, когда опять повысится уровень воды, потому что, в общем, конечно... Мне даже, когда я вернулся, мне не было даже совета. Мы прошли всю дельту от с левой части до правой, и мне спрашивают люди, ну и куда в итоге ты советовал все-таки поехать? Я говорю, ребята, я даже не знаю. Как-то вот везде настолько все сложно, Ну, вот что вот, я не знаю, как может там осенью вода пришла, но лето это было очень тяжелым. Потому что если будет еще несколько таких сезонов, то там просто тупо все высохнет.
Ну, говорят, что воду слили, как-то не подумав о том, что зима была почти без снега. И потом не удалось наполнить водохранилище.
Не удалось, конечно, да.
Хорошо, ты еще ездил на некие таинственные южные моря и океаны. Расскажи, как там дела?
Ну, в этом году мы были, да, на таинственных южных морях и океанах. Мы это называем в разговоре архипелаг в Индийском океане.
Да, ну, он там где-то да. есть, да. Угу. Да. И как там дела?
Значит, в архипелаге дела хорошо. Значит, в архипелаге дела хорошо. Значит, и, да, мы там действительно побывали и в сентябре, и побывали и в ноябре. Значит, и мы прошли с разными маршрутами. Значит, удивительно, не было карангсов больших, чего обычно как бывает в избытке. Но зато достаточно системно были тунцы собакозубые. Не сказать, чтобы гигантские, в среднем это от 7 до там, 12-15 килограмм. Вот. Но такие это тоже вполне себе бойцы.
Ну, это фактически уже такой уверенный шаг в сторону трофейной охоты, правильно?
Нет, я могу сказать, что за десятку уже отлично отжигает с буйком тунец, угу. Вот, так что уже весело. Вот. И, конечно, только слептип, и то, я могу сказать, что был случай уникальный. Атаковали сразу же 3 подвоха, а практически одного и того же тунца. 2 промазали, 3 выстрелил. Ну, все говорили, что это за полтинник жестко. Вот. Ну, причем говорили люди, которые не склонны брать. Вот. И в итоге оторвал металлический тросик в месте крепления к гарпуну. То есть, казалось бы, уже все. Уже и отличные попадания, и слептип, и все хорошо. Но, видимо, просто до этого тунцы на 20-30 килограмм не могли оторвать этот тросик. А тросик там был давным-давно заклепан. И, видимо, в этот вот рывок этого вот серьезного пассажира он просто вырвал этот трос из зажима. И все, этим все закончилось. Поэтому в архипелаге плаваешь среди достаточно одинаковой рыбы, но иногда может выплыть что-то такое, что, в общем, потом будешь вспоминать долго.
Вот. Угу. Хорошо. Ну вот и как бы завершающий вопрос по этой теме. Удалось ли тебе что-то понять, может быть, что-то открыть для себя в плане как самой техники охоты, мест охоты, так и используемого снаряжения?
Ну, я могу сказать, что здесь эволюция у нас идет каждый год. То есть, если я вспоминаю, что еще лет там, 3-5 лет назад мы еще баловались там, с обычными гарпунами, то сейчас, конечно же, это исключительно слептипы, причем стараемся уже брать большие слептипы, то есть там у Райфа есть там маленькие, большие варианты. Стараемся брать уже большие слептипы, которые надежно фиксируют рыбу. Понимаем, например, что часто слептип не открывается при диагональном выстреле. То есть, когда вы стреляете, выходите на крупного тунца, ну там хотя бы от десятки и дальше, и стреляете по касательной вдоль туловища, то вот первый рывок, который делает рыба, а, соответственно, он настолько сильный, что гарпун за счет вот этой вот инерции, он просто не может выйти из слептипа. Вот, рыба практически условно прижимает давлением воды гарпун к слептипу. Вот, и если она достигает там, какой-то там точки еще опоры, не дай бог, вот, то, соответственно, все заканчивается не тем, что она сходит. Вот, и это был прямо вот не один и не два раза, когда люди стреляли вот в уходящего тунца, отлично попадали, но вот слептип в итоге не открывался из-за резкого старта. Вот, uh-huh. Поэтому здесь тоже каждый раз ты понимаешь, что надо все-таки выбирать правильный угол атаки. Вот, ты понимаешь, ну и, конечно же, это важный момент, это как ты дальше начинаешь быстро отводить и быстро с буйком пытаться там как-то оттаскивать его от нагромождения там камней, рифов, скал, чтобы он не запутался, потому что тоже каждый там второй, третий ушедшая рыба, это рыба, которая умудрилась достичь либо какого-то там у дна, либо еще где-то, где она может захлестнуть, соответственно, линь. получить точку опоры и начать себя рвать. Вот. Поэтому, в общем, тут всегда мало выстрелить, дальше думаешь, что же делать дальше. Иногда вообще не стреляешь, потому что понимаешь, что в таком рельефе она совершенно стопроцентно запутается, вот, и можно вообще не париться. Вот, а с групперами это вообще, конечно, то есть, ну, мы вообще стараемся как-то практически никогда их не стрелять, потому что...
Ну, вот уже чувствуется, да, это разговор уже профессионала,
потому что, ну, это, скажем так, это только с точки зрения питания. То есть, когда вот народ требует отдать нам хотя бы иногда там попробовать группер, да, то есть, конечно же, это такие, в общем, ну... Где-то, может быть, они застреманные, где-то там в Турции там, или еще где-то, вот, забитые охотниками в щели. А все-таки в Индийском океане они достаточно мирные существа, вот, и можно спикировать и приблизиться достаточно близко, поэтому, в общем, тут нет особой такой бравады в том, чтобы ты ее добыл. А практически всегда выстрел заканчивается тем, что надо идти за баллоном, нырять и выковыривать его там из этих нагромождений, куда он забился. Поэтому каждый раз это целая история. Там, типа, Вася, стрельни группера. Да пошел ты нафиг, лучше сам стрельни группера. Вот. И вот и дальше все расплываются и по-прежнему ищут пелагиков, потому что, конечно, пелагик – это ну, люди, которые начали охотиться на пелагиков, они понимают, что, в общем, это, конечно, это высшая ступень вот такой морской охоты, когда ты должен уметь все и нырять, и быстро реагировать, и хорошо стрелять. И, в общем, ну, тут столько адреналина. Вот, конечно, когда ты бьешь какую-то мирную рифовую рыбу, как бы этого всего нету.
Это и, кстати, как говоря, из пушки по воробьям.
И, кстати говоря, что интересно, год назад я с удивлением узнал, на Мальдивах поднимался вопрос, и они обсуждали это в своем там парламенте, о том, чтобы сделать лицензии на подводную охоту. Вот, но там как-то, видимо, они не договорились и не придумали модель, потому что если бы, конечно, они придумали, как можно было бы легализовать исключительно пелагическую охоту вне атоллов, да,
ну, которая что... явно, да, ущерб не нанесет, да. Да. В общем-то,
да.
Кораллам,
да.
И рифам. Хорошо, я тебя понял, окей. И вот еще что хотел спросить, это, скажем так, уже финальный вопрос. Ну, он отчасти коррелирует вот с тем, о чем ты сейчас говорил, и отчасти касается предстоящей выставки. Ты как человек, во-первых, ты человек медийный, издатель крупнейшего журнала о подводной охоте, с другой стороны, ты сейчас вовлечен в бизнес, который касается непосредственно снаряжения, оборудования и сервисов, связанных с охотой. Поэтому, наверное, тебе... Наверное, будет проще ответить на вопрос, который мы всегда задаем в нашем эфире представителям различных подводных брендов. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие сейчас ты видишь тренды, новые какие-то веяния, новые направления, куда движется подводная индустрия, что нового появляется, что мы можем ждать в ближайшие годы, каких изменений? Вот как бы ты... Может быть, имеет смысл, конечно, об этом спросить после выставки, когда ты там все посмотришь и потрогаешь. Ну,
знаешь, я понял твой вопрос. Мы же каждый год ездим практически на все крупнейшие международные выставки. Мы участвуем стендом и на демо-шоу в Америке, мы участвуем и в Париже.
Ну вот, я, извини, вот прерву тебя ровно на секунду. Я просто скажу, что последнее время почему-то мне не удавалось какого-то вот внятного вопроса ни от кого добиться. Все говорят, что вроде есть какие-то инновации, там вроде что-то меняется, но вот такого глобального как будто бы ничего. Ну не может же такого быть, правильно? Что-то явно должно меняться. У нас мир сейчас очень динамичный, технологии новые постоянно какие-то появляются, и не может просто не происходить изменений. Даже я, хоть и не занимаюсь непосредственно подводным бизнесом, сейчас вот навскидку могу несколько таких трендов назвать, но я думаю, ты лучше меня это сделаешь.
Знаешь, я могу сказать, что ровно твой вопрос я всегда задаю, всегда, когда разговариваю с представителями брендов мировых. Ребята, вот скажите, а где будет главный инновационный прорыв в ваших технологиях, в вашем снаряжении? Над чем вы больше всего работаете? Если раньше они как-то пытались еще там придумать, отвечать, сейчас практически никто на этот вопрос реально не отвечает.
Ну, то есть буксует индустрия?
Я могу сказать, что индустрия буксует, потому что она, понятно, что она не видит, она не может просчитать, когда новые инвестиции в инновации отобьются. Поэтому, так как остальные парни действуют примерно так же, ну, условно говоря, там Буша оглядывается по бокам, ага, вроде ни у кого там маски с тремя стеклами еще не появилось. Ну и что? Ну и мы, наверное, тогда пока не будем париться. Вот. И тут же еще вторая важная тема в нашем мире – это феномен второго. Это есть такой экономический, не знаю, как он правильно называется. Ну, условно говоря, первый человек потратил 5 лет, миллиард долларов, чтобы придумать, там, не знаю, кубик Рубика, а потом пришли китайцы и за 2 месяца наладили его производство в 10 раз дешевле. Вот. То есть выигрывает в итоге второй, который ничего не потратил, который просто скопировал, сделал примерно так же, но просто, соответственно, по сути, украл идею. И поэтому все понимают, что стоит кому-то придумать ласты с такими шарнирами, которые там супер гребут, ну, пройдет полгода, и такие же шарниры появятся у всех. Вот. Поэтому все так очень спокойно, очень осторожно. Уже нет такого изобилия, наверное, вы, ну, те, кто смотрит и следит, наверное, все заметили, что если раньше все бренды, ну, практически всю коллекцию обновляли каждый год, и появлялись не только новые расцветки, появлялись новые модели, то сейчас чаще всего это именно перекраска, да, были красные, стали синие, были коричневые костюмы, стали зеленые, то есть, игра с цветом, немножко, может быть, игра с, там, с компоновкой. Вот. Но вот чего-то такого, что все сказали, вау, вот это будет хит продаж. Вот реально такого я нигде не увидел. Я могу сказать, что я вижу очень крутецкие вещи. Например, словимаровцы, такие очень прогрессивная команда молодая, вот, которые амбициозно смотрят на рынок подводной охоты. Они сделали классные костюмы такие. Это голые костюмы с таким интересным напылением краской, которое одновременно защищает, даже не краской, какое-то такое покрытие специальное, вот, которое одновременно защищает его от разрывов, делает не таким нежным, как обычный голый костюм, но одновременно сохраняет полностью его эластичность. То есть такая какая-то мелкая чешуя, условно говоря, нанесенная на костюм. Угу. Ну и опять же, как любые классные вещи, это стоит дорого. То есть это не может быть массовым костюмом, это такая вот супер вещь. Вот. Поэтому да, супер вещи появляются. Появляются такие классные костюмы, есть хорошие там, карбоновые ласты. Вот. Ну, по оружиям, кстати, я не скажу, что вот есть супер ружье, жалко, что оно стоит дорого. Нет, я вот такого ружья сейчас не вижу. Вот. Я вижу, что очень сильная конкуренция идет на рынке пневматов в нашей стране. Вот, сразу же несколько брендов активно ворвались на эту поляну, вот, и хорошо продают. Вот, если раньше у нас было практически исключительно рынок итальянских пневматов, то сейчас иностранцев сильно сместили и украинские бренды, и белорусские бренды, и российские бренды. Поэтому здесь иностранцы в том числе, конечно, они про пневматы сейчас думают прежде всего, потому что, в общем, не только Россия пневматы хорошо потреблять стала. В общем, то есть, видимо, в арбалетах, ну, как бы уже даже не знаю, что можно еще и придумать, да, то есть вот сейчас новая фишка – роллерганы, то есть практически все бренды начали ставить на поток производство роллерганов, у нас и в России есть умельцы, которые роллерганы делают, кстати говоря, на выставке будут ребята, которые представят свои роллерганы, ну вот.
А кто будет?
А это как раз черноморцы, я забыл, честно говоря, сейчас своими имя.
Дима Писарев, да?
Да-да-да-да-да,
ага, он приедет.
Вот, да. То есть, вот, наверное, если мы говорим о таких каких-то штуках, я стрелял из роллергана, из Бушовского, из Marlin Revolution, очень круто стреляет, конечно, ружье, и эффективность стрельбы из роллергана по сравнению с такой же длиной другого арбалета, ну, конечно, ты ощущаешь, что у тебя совершенно другой выстрел идет. Поэтому я думаю, что мы просто увидим обилие роллерганов в ближайшие там, год, два, три на полках магазинов, и, может быть, многие перейдут с арбалетов именно на роллерганы.
Угу. Ну, хорошо. Вот, слушая тебя сейчас, я, как заядлый гаджетоман, поймал себя на мысли, что рынку подводного снаряжения не хватает такой, знаешь, такого хедлайнера какого-то, локомотива, каким, вот, допустим, в мире бытовой электроники является компания Apple, которая придумывает такие вау-штуки, да, а все остальные потом за ними как бы подтягиваются и стараются самое лучшее у них перенимать, копировать, делать это дешевле. Но вот согласись, что рынок бытовой электроники был бы совсем другим. Он был бы, видимо, таким, каким сейчас является рынок подводного снаряжения. То есть все делают что-то такое вот, ну, средненькое такое, сохраняя баланс между стоимостью и качеством, да, и потребительскими какими-то характеристиками. Ну и, в общем-то, и все, да. А вот чего-то такого, чтобы прям захотелось последнюю там рубашку отдать и купить.
Да, наверное, да. Наверное, я с тобой соглашусь. Но здесь, безусловно, скажем так, я думаю, что нужен человек или компания, у которой есть деньги от чего-то другого, и ей не жалко сделать какой-то сильный шаг по финансированию для придумывания чего-то нового. Потому что, когда сидят люди, думают, вот мы здесь на гарпунах сэкономим, давайте вот супергаджет придумаем, да, как бы это не вариант. Вариант, когда там вот там были, на, я знаю, вот сейчас эти бренды уже закрыты, к сожалению, были европейские бренды, которые там у истоков, которые стояли, например, ребята из Феррари, да, вот, то есть там семья Феррари, которая там параллельно там сказала, а, да, действительно, давайте еще и подводное снаряжение сделаем. Вот я думаю, что если бы у нас была бы такая семья Феррари на рынке, которая сказала, а сейчас, парни, мы начнем вас удивлять, потому что нам денег не жалко, как бы мы можем найти лучших специалистов на рынке, лучших конструкторов, дизайнеров, как бы еще мы знаем, как все это запустить в производство, да? Тут, конечно, они бы тут всех бы сильно удивили, но пока такого нету.
Ну, ты знаешь, а я вот не соглашусь. Мне кажется, что за последнее время вот появившиеся интересные какие-то гаджеты и какая-то снаряга, ну, может, не из сферы подводной охоты, но близкой. Ну, вот возьми GoPro. По сути дела,
нет,
люди
это, да,
на
это
Kickstarter отличный... где-то, по-моему, да, даже они там деньги собрали.
Да. Это мега-стартап, это да. GoPro-шники – это аплодисменты. Но опять же, да, это ты видишь, что такое эффект второго. То есть они собрали первые сливки за первые 3-4 года, и что мы сейчас видим?
Ну,
и мы сейчас,
да,
видим, и мы сейчас видим, что справа их съела АЕЕ, слева их съели и там другие парни. У них, конечно же, остался их, там, их аура, их какой-то, соответственно, лояльный GoPro, который и пятое, и шестое, и седьмое GoPro купят, и АЕЕ не променяют, да? Но с другой стороны, когда пришел обычный парень, который говорит, вот смотри, стоит вот тебе GoPro за 20, а вот тебе АЕЕ за 14. Ну и что? И человек скажет, а как они снимают? Да примерно одинаково. Ну и все.
Нет, ну одинаково не будут они снимать, все равно технологии наработанные, они дают все-таки лучший эффект. Я вот знаю, у многих есть GoPro-шка, и камеры там более дешевые, какие-нибудь китайские, ну, все говорят все равно, что, конечно, GoPro снимает лучше. Ну, ладно, сейчас у нас речь не об этом. Окей, ну, чтобы подытожить, давай я скажу, какие с моей точки зрения тренды,
давай.
А ты меня, если что, поправишь. Значит, тренды у нас такие. Ну, во-первых, в подводной охоте, как мне кажется, сейчас происходит смещение вектора с просто истребления рыбы на какие-то моменты, связанные со съемкой. Очень активно пришла в нашу жизнь подводная съемка, она стала доступной с появлением компактных экшн-камер типа GoPro, а потом и еще более дешевых китайских аналогов. Потом активно сейчас очень развивается съемка из-за появления всяких летающих устройств, коптеров. То есть люди...
Я тебя на секундочку перебью, а их еще не запретили в нашей стране?
Не знаю. Ну, и, возможно, во всем мире сейчас какие-то ограничения будут вводиться там. Ну, тем не менее, поскольку, как правило, съемка каких-то там погружений, охот и прочего происходит где-нибудь на природе, вряд ли там с этим будут проблемы. То есть вот экшн-камеры, которыми сейчас все стали пользоваться, это коптеры, которые позволяют вообще нереальные какие-то съемки делать со своих поездок, путешествий. Это что касается фото-видео. Потом, теперь многие снимают просто вот этой маленькой GoPro-шкой и надводные делают съемки, и подводные. Очень много появилось у нас ютуберов, людей, имеющие и ведущие активно свои каналы на ютубе. Это движение также развивается, набирает обороты, и туда приходят люди из глубинки, из городов, удаленных каких-то поселков. снимают что-то интересное, выкладывают. Вот тоже тренд, как мне кажется, который у нас в ближайшее
время. А вот, кстати
время...
говоря, пользуясь случаем, Саша, хочу попросить, так как ты у нас такой периодически автор, колумнист и человек, который что-то пишет для МПО, а может быть, ты подготовил бы такой дайджест-обзор, там, 10 лучших YouTube-каналов там за последний год, которые появились о подводной охоте, вот, чтобы представить этот вот рынок YouTube, ютуберов, блогеров и тех, кто вообще
да,
снимает...
Да, я с удовольствием, тем более, что у нас есть вообще эксперт, подводный охотник, путешественник и бизнесмен из Москвы Александр Кондрашов, который вообще мега популярный канал имеет, но у него там не только про охоту, он сейчас вот вышел на третье место на YouTube в сегменте путешествия. Представляешь, он третий в рейтинге сейчас.
Да, я, честно говоря, до сих пор у меня никак руки не дошли, вот, посмотреть, что же такое все-таки там Саша делает.
Вот он такой вот классический представитель вот этого YouTube-движения, он участвует там во всех каких-то их тусовках, сборищах, конференциях, он обо всем этом снимает. Я вот периодически на его канал захожу, смотрю и открываю, знаешь, для себя вот этот новый мир, это очень интересно. Ну, а Саша, он талантливо это делает, вот, так что, если кому-то тема интересна, то, пожалуйста. Мы, кстати, вот буквально на днях записали интервью с представителем тоже этого движения. Это Дмитрий Васильков, подводный охотник из Волгограда.
Да, я наблюдаю на Фейсбуке за его кадрами, которые он выкладывает. Большой молодец тоже.
Вот он молодец, да. Ему бы побольше чуть-чуть активности, но у него там он где-то по ролику в месяц он вот одно время прям выкладывал. Но, конечно, ютуберы настоящие, они для них это ничто. Они там как из пулемета должны фигачить эти ролики. Вот, пусть даже более короткие. Ну, он обещал активизировать это дело. Вот, это еще один тренд, на мой взгляд. Ну, в подводном снаряжении тренд это, безусловно, роллерганы, которые вот все как-то полюбили и начали все делать, даже те, кто раньше от них брезгливо как-то отворачивался, говоря, что это никому не нужно. Сейчас все начали их делать. Так, ну, костюмы, не знаю, вроде в костюмах ничего такого, вот за исключением того, что ты упомянул, с чешуей костюма, это интересно, никогда не видел, наверное, это реально...
В Москве ты, может быть, посмотреть. Ребята привезут обязательно. Будет стенд Славимара. Вот, то есть это такой... есть, вот, чем отличаются ребята славимаровцы? Вот случайно так, как что-то их пиарю вообще все интервью. Но реально они такие задорные. Вот, у них все какое-то такое вот необычное. Потому что вот идешь, там все эти костюмы камуфляжные. Ну, у одних один камуфляж, у других другой. А у них вот совсем другой взгляд. И они как-то по-другому подходят. Технологии. Вот. Поэтому вот те, кто окажется на выставке, обязательно подойдите и пощупайте, посмотрите, как сделаны эти вот необычные костюмы.
Ну вот. Потом, следующий тренд в снаряжении, как мне кажется, это приход наших мастеров на площадки вот кост-шеринга или сбора каких-то средств на производство в интернете. Вот у нас есть на форуме человек, который сделал подводный компьютер своими руками. И он,
ничего себе.
Да, и он говорит, что вот делаем сейчас тестовые образцы, пожалуйста, $50, кому не жалко. Это просто цена производства. Да, отдаем, тестируйте, проверяйте, смотрите. Если получится, мы дальше его будем в производство уже запускать.
Пусть приезжает на выставку.
Да, ну вот, то есть я так понимаю, что это тоже тренд, который только-только сейчас зарождается. Я думаю, что в ближайшем будущем наши умельцы, наши гениальные конструкторы, которых у нас полно, огромное количество на постсоветском пространстве, талантливые люди с руками из правильного места, они эти площадки скоро освоят и начнут выпускать при помощи того же бумстартера, да, и ему подобных сервисов, собирать деньги и запускать производство каких-то очень крутых штук. Вот. Хочется, чтобы это поскорее как-то все дело пошло. Так. И главный тренд, несмотря на все кризисы, как мне кажется, это все-таки тот факт, что люди открыли для себя большой мир. Цены на авиабилеты, ребята, я вам скажу сейчас, просто мега-мега дешевые, особенно в долларовом эквиваленте. То есть, по сути, несмотря на то, что доллар у нас подорожал вдвое, а билеты почти такие же остались, как и до девальвации. То есть, я сам не знаю, как так получается, но вот я захожу, смотрю, это факт. То есть, путешествия становятся более доступными, большой мир перед вами. Может быть, да, это не так легко и не так дешево, как раньше, но... остановить это уже, как мне кажется, нельзя.
А на еде мы можем сэкономить, потому что едим рыбу.
Да не на еде, там можно сэкономить на каких-то предметах, которые, в общем-то, как правило, люди покупают, потому что им скучно, знаешь, там вот новый диван, там новую какую-нибудь люстру, там не знаю.
Согласен, согласен.
Фигню какую-нибудь.
Вот, дадим бой мещанству вещи.
Лучше поезжайте куда-нибудь, съездите в какое-то крутое место, поныряйте, поохотитесь, и вы вернетесь другим человеком. Вот со всеми, с кем я разговаривал, особенно с теми, кто в первый раз приехал, слышал примерно то же самое, что жил вот у себя дома, не знал вообще, что есть вот такое, потом ребята позвали, помогли купить билет, я поехал и все, я понял, что я жил вообще в каком-то совершенно неправильном мире, передо мной раскрылся весь земной шар и кругозор, очень у людей меняется, появляются силы для новых свершений, для новых идей, как правило, это дает толчок вообще всему. У человека он начинает и свой бизнес более активно развивать, и на своей там работе лучше какие-то успехи делать, потому что появляются стимулы, появляются желания жить дальше и что-то менять в окружающем мире. Окей, ну что ж, на этой позитивной ноте тогда предлагаю закончить. У нас с собой получился предновогодний выпуск. Выйдет он прямо вот в преддверии новогодних праздников, поэтому предлагаю тебе поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом и что-нибудь пожелать.
Друзья, близятся новогодние праздники, Рождество. Я хочу, чтобы, во-первых, все мы были здоровы, чтобы все мы были, вне зависимости от ничего, оптимистичные и настроенные на новые свершения. Не надо предаваться задумчивости и унынию. Вот, надо смотреть, какой хороший мир нас вокруг окружает. Вот, меньше думайте о политике, больше думайте о близких. Вот, больше ныряйте. Вот, будьте счастливы.
Георгий, отлично, супер. Спасибо за эти прекрасные пожелания, дорогие друзья и радиослушатели. Я также присоединяюсь к ним. Желаю вам, чтобы следующий год, несмотря на все трудности, стал для вас годом открытий и свершений в вашей жизни и в личной, и в профессиональной, и в плане путешествий и поездок. Помните, что жизнь у нас одна, и только мы способны ее наполнить событиями, которые нам потом будет приятно вспомнить. Ничто так не ценится, ничто не доставляет такого удовольствия, как воспоминания о интересных событиях и поездках и путешествиях. Да. Поэтому всех с наступающим Новым годом! Георгий, ура! Спасибо тебе большое, что рассказал о выставке, было интересно. Я планировал в любом случае на нее поехать, а теперь мое желание как бы еще больше усилилось. Вот, рекомендую всем, кто думает или сомневается, покупайте билеты, бронируйте через форму на Водолаз Радио.
И, кстати, черноморцы, если собираетесь какие-то активные колонны, то можете вот с Сашей как-то координироваться, чтобы действительно заполнить там какой-нибудь этаж в недорогом хостеле, чтобы была такая вот отдельная черноморская делегация.
Да, так что я думаю, что поездка вполне как бы посредством, учитывая, что цены действительно упали почему-то на авиабилеты, не знаю, как так вышло. Вот, и хостел реально найти там за 500-600 рублей. Ну, или у кого там средства позволяют, пожалуйста, вот гостиница есть. То есть все
и,
реально.
Кстати говоря, тоже по поводу еще раз выставки. У нас там будет специально отдельно богатый шведский стол, который, ну, опять же, по московским меркам будет стоить совсем недорого. Полноценный обед из всех блюд будет стоить 300 рублей. Поэтому, в общем, можно будет спокойно покушать на выставке.
Ну да, вот по прошлым годам, кстати, я помню, что так заходишь в буфет, так, ага. Ну,
да. Вот. Хорошо, друзья, все. Всех с наступающим, всех ждем в Москве в феврале.
Всех с наступающим, до встречи на Moscow Dive Show 2016. Надеюсь всех вас там увидеть. И с наступающим Новым годом. Всем пока.
Ура. Всем пока.